Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Замечательный писатель, драматург, прежде всего, в восприятии миллионов людей – Александр Гельман у меня сегодня в гостях. Александр Александрович, здрасте.
Дорогой. Добрый день.
Очень рады вас видеть.
Взаимно.
Когда на театральном небосклоне внезапно и стремительно взошла звезда Александра Гельмана, а дело было в 70-е годы прошлого столетия, многие, прежде всего коллеги-драматурги, с завистью подумали: «Вот ведь счастливчик, баловень судьбы. Мы годами пробиваем свои пьесы на сцену, ждем премьеры. А тут пришел неизвестно откуда, увидел и победил». И ведь действительно, это была богатая на театральные события, пьесы и премьеры эпоха. А Гельман со своим заседанием парткома, как конкистадор, сходу завоевал сперва Ленфильм, а затем и главные театральные сцены двух столиц – МХАТ и БДТ. А вслед за ними его пьесы, появлявшиеся почти каждый год, одна за другой, стали ставить десятки театров. И главное, успех нагрянул, совершенно заслуженный. В рутинном и конъюнктурном жанре так называемой производственной пьесы, где до Гельмана плавили на сцене сталь, и одни передовики производства соревновались с другими, еще более передовыми, наш герой пошел совершенно нерутинным и неконъюнктурным путем. Он обнаружил нерв и конфликт, не надуманный, не борьбу хорошего с лучшим, а самый настоящий, жизненный. И мало того, этот конфликт выходил далеко за рамки производственных отношений, распространялся на всю нашу жизнь эпохи так называемого «застоя», обнаруживал многие причины этого самого застоя. Но вот был ли Александр Гельман баловнем судьбы? Не дай никому Бог, чтобы его судьба так побаловала. Детством, прошедшим в нацистском гетто, в постоянном соседстве со смертью, от которой из всей его большой семьи удалось спастись только ему самому, маленькому Шуне и его отцу. Вы знаете, Александрович, как с человеком, столько пережившим во время войны, я не могу не начать разговор с вами с темы недавнего празднования 9 мая. Вот такая нарастающая какая-то такая карнавализация этого праздника вам не претит? Если не претит, то не претит, это совершенно мой вопрос абсолютно свободный, предполагает
тут
ответ.
Тут просто и спрашивать об этом меня не надо, потому что понятно, что это что-то очень мне чуждое. Угу. А когда, вы знаете, когда я вижу детей, одетых в военную форму,
бред какой-то,
я просто считаю, что родители этих детей, не дай бог, чтобы была Третья мировая война, но если что-то подобное случится, они должны знать, что они несут ответственность перед детьми, которые погибнут в какой-нибудь страшной будущей войне.
Или даже не погибнут, но выживут, но перенесут войну и сохранят ее в памяти.
Не может быть войны, когда дети не гибнут, не сходят с ума. Причем взрослые, я считаю, виноваты перед детьми, потому что дети ничего не понимают, что такое война, зачем война, для чего война, с кем война. Для них война – это игра.
Да, это сейчас мы об этом поговорим, потому что кто-кто, а вы это знаете лучше, чем кто-то другой.
Взрослые поэтому несут всю ответственность. Ведь если вспомнить, допустим, 20-е, начало 30-х годов, середину 30-х годов 20 века, то люди уже чувствовали, что приближается война. Ничего не делали. Те, кто должны были погибнуть в той войне, они знали, что будет война, и просто ждали, когда будут убиты. И я должен сказать, что, на мой взгляд, что-то подобное происходит сегодня. Я считаю, что последние несколько лет мы приблизились к возможности войны, а не удалились. И мы тоже фактически мы чувствуем и знаем, что может быть война, которая убьет многих из нас и многих наших детей. Но тем не менее мы даже, к сожалению, я поражен, что у нас в обществе есть тысячи и тысячи людей, которые хотят воевать. Опросы показали, что люди настроены очень воинственно.
А может быть, это, вспомним, те же три сестры чеховские, может быть, все-таки это какая-то неизбежность, заложенная в человеческой природе, война?
Ну, вы знаете, современная война, если в ней заложена неизбежность, то это неизбежность гибели
человечества. Конца света, в общем, на самом деле, конечно.
Но
конечно.
Мы не можем, живые люди, верить в это.
Ну да.
Мы можем как-то предчувствовать это или ощущать трагичность этой ситуации. Угу. Вот, но...
Ну, Вершинин так об этом и говорит, как о таком,
но мы должны все же,
трагическом сигнале человеческого существования.
Мы можем об этом... Люди обычно говорят о таких вещах, но живут дальше и хотят жить
дальше.
Ну, конечно. Это только... говорят об этом для того, чтобы этого не было, для того, чтобы это произошло,
как бы изживают это в разговорах и в рассуждениях.
Это предостережение, это желание избежать такого возможного будущего.
Ну, а теперь все-таки к вашей замечательной и совершенно, конечно, необычной, необычайной судьбе. Вы знаете, вот много лет в советское время, наблюдая вас издалека на премьерах ваших пьес и вообще на других театральных премьерах, и глядя всегда на вашу такую неизменно добродушную улыбку на вашем неизменно добродушном лице, я даже представить себе не мог, что вы прошли через 3 года гетто. Причем в возрасте вообще таком самом, что называется, зеленым и молочным, с 7 или с 8 лет, что на глазах у вас, практически на глазах у вас погибла вся ваша семья, огромный такой клан, 12 человек, и остались из 14 человек, как я прочитал, у вас остались 2 в живых.
Да.
Вы и ваш отец. Я повторяю, ну, это совершенно с вот этим вашим добродушным лицом, на котором всегда блуждала и по сей день блуждает такая добродушная улыбка. Это просто невозможно было как-то сопоставить. Но вы ведь родились даже не в Молдавии. Вы родились, родились в Румынском королевстве.
Да, в Румынии,
в Румынском королевстве. А из той поры помните что-нибудь Румынского королевства?
Да, Ворбеск, Штиу, Лимба, Румалеск.
Ух ты!
Энцелект. Ага. Понимаю, читаю.
Ну, потрясающе. А главный какой ваш был родной язык?
Ну, дома говорили идыш. Вообще вот это местечко, где я родился и где... до войны жил, и после войны некоторое время.
С таким испанским было... названием Дон Дюшаны.
Да, Дон Дюшаны, и там было три народа, три нации. Ага. Молдаване, евреи и русские. Русские это были те, кто сбежал во время гражданской войны. Это в основном были помещики русские, которые обосновались там в Молдавии, тоже купили землю и занимались в основном сельским хозяйством.
Но Молдавия, вы говорите, а да, так да, вы называли Молдавия, тогда Молдавию, да, это, да?
Да, это Бессарабия.
Это Бессарабия, да?
Да, Северная Молдавия. И до 40-го года мы не знали тогда, что это договор Молотов-Риббентроп, что это благодаря ему советская власть пришла.
Благодаря? Вот как вы помните, как вы восприняли приход советских?
Вы знаете, я вам скажу, что я был в детстве, у меня было одно важное недовольство. Мама заставляла меня днем спать 2 часа, потому что кругом соседи и дети мои... приятели, ребята, не спали.
Ах ты.
И никто их не заставлял спать.
Ах ты.
А меня мама заставляла спать. И, во всяком случае, лежать. Я обычно старался не спать, но уже под конец этих двух часов засыпал, и в результате проходило еще два часа. Я терял каждый день, особенно летом, так жалко было, 4 часа жизни.
Пустую, да.
Так вот, когда пришла Красная Армия, я был освобожден.
Освобожден от сна.
Да.
Так а что ты принудил
для вообще. Меня приход в 40-м году Красной Армии в Дондюшаны, это была свобода.
Ох,
я
ты получил, как.
Я мог не спать. Более того, я был ограничен еще посещением только 2-3 дворов. А дальше в поселке, в этом местечке, я один не мог. А после прихода Красной Армии я получил полную свободу передвижения по Дондюшанам.
То есть, одним словом, вы один из немногих людей, кому советская власть принесла свободу.
Я был счастлив.
Потрясающе. Ну и ну.
Это все длилось.
Это все длилось недолго. Но советская власть, вот ведь вот, может быть, я что-то путаю, но в отношении как раз евреев она там успела тоже как-то.
Да,
закрыла школы на идише.
Да, были арестованы.
И депортировали много людей. Не только, я думаю, евреев, но и всех этих бывших помещиков, уж точно.
Помещиков русских, которые и молдаван. Да, безусловно, советская власть в этом смысле
времени не теряла.
Конечно, я в 7,5-8 лет я не отдавал себе. Но я знал, я слышал, дома разговаривали, что там арестовали, там. То есть некая тревожность была.
Причем это ведь интересно. Вот я по балтийским странам, я знаю, там многие восприняли сперва в той же Латвии очень положительно, как такое освобождение от такого немецкого какого-то господства там и ментального, и так далее. Но как только, значит, пошло НКВД свирепствовать, так вот за этот очень короткий интервал настроения переменились.
Да, но тем не менее, все-таки по сравнению с тем, что было потом...
Ну, конечно.
Этот период кажется таким, ну, более-менее, так сказать, не страшным. Не, потому что дальше начались, когда вернулись румыны и немцы.
Но уже с немцами.
Да.
То есть за 7 лет вы успели побывать подданным короля, советским гражданином, а потом вот уже пришли румыны с нацистами.
В 1938 году, ну, сколько мне было, 5 лет, я видел короля Румынии, Карла, он объезжал свое королевство.
Это Карл тогда был, да?
Карл, и Мария его королева, и сын Михай с ними был.
Будущий орденоносец Ордена Победы.
Да, они на каждой станции останавливались на несколько минут, и папа держал меня на руках.
Помните или это только по рассказам?
Нет, помните, как он вышел, там хлеб с солью. Постояли немножко, ну, там начальство местное их приветствовало, перрон был забит людьми. Потом они сели обратно в поезд и поехали на следующую станцию.
Да.
Так что вот мое знакомство с большими начальниками началось с короля Румынии
вот
Карла.
Вот какой опыт! Вот как далеко, откуда все растет.
Вот. Потом пришли, значит... немцы.
Сколько продолжался этот ваш путь в гетто? Потому что гетто-то не там было, не в Дондюшанах.
Да. Это довольно долго был путь. Эта колонна, которая была составлена в Дондюшанах, она по пути пополнялась новыми евреями из других местечек. Потом были остановки иногда на неделю, на две даже недели было. Да. И это двигалось медленно. Я должен сказать, я долго не понимал этого, почему, уже не тогда не понимал, а уже после войны, ни один человек, не такая уж большая охрана была. Там несколько румынских солдат и один офицер, который вел эту колонну. Никто не удрал, никто не сбежал. Я много думал, в чем дело. Хотя там были не только старики, были...
Ну,
во-первых, были семьями. Все не могли. Как правило, в каждой семье были старики и дети. Значит, надо было бы кого-то оставить. Во-вторых, не было никакой уверенности, что кто-то вас примет,
вот
что кто-то вас прячет.
Что вокруг, в общем, люди были, ощущали, вот, что враждебная обстановка.
В Молдавии особенно. Люди были готовы помочь, там, вынести хлеб, какую-то еду. Но все о том, чтобы спрятать, и не было надежды. Наверное, были разные люди и разные случаи. Поэтому покорно эти колонны шли, и так по дороге умер братик, по дороге умерла бабушка одна.
А когда вошли на территорию Украины, тут уже, думаю, и хлеба никто не предлагал.
Ну, были какие-то там кольца, драгоценности какие-то были. Когда, кстати говоря, румынский солдат, который пришел за нашей семьей, значит, предупредил, сказал, что если у вас есть какие-то драгоценности, возьмите с собой. То есть он знал, что мы-то думали, что просто какое-то собрание евреев. Или,
ну да.
Вот, и мама, ну, что-то взяла из того, там, серьги какие-то, кольца были. И меняли, причем меняли как там, на полбуханки хлеба кольцо, там, и так далее.
Ну, а вот как вы это объясните с точки зрения человеческой психологии?
Вы знаете...
На полбуханки хлеба золотое кольцо.
Я должен сказать, что в целом, как объяснить такое отношение к евреям. Видимо, антисемитизм очень глубокие корни имеет. И люди считали евреев уже как бы не совсем людьми. Только так я могу объяснить. Другое дело, как объяснить, почему люди могли других людей считать не совсем людьми. На каком основании, по каким причинам. Но это надо признать фактом, что многие люди, не все, конечно, далеко не все, но достаточно много людей считали евреев, которых вот в гетто, которых убивали, которых... Мы знаем сейчас всю историю, считали не людьми, полулюдьми, то есть которых не жалко, не это что-то звериное в этом есть, что-то, но тем не менее.
Но тем не менее это факт.
Это факт.
Это факт.
И этот факт не исчез.
Угу.
Это до сих пор мы знаем, что это факт. И это явление существует.
И сами, я хочу еще тут добавить, и сами евреи, конечно, это осознавали, ощущали. И это и есть ответ на вечный вопрос. Почему не бежали из гетто? Почему не организовывали восстание и все прочее? Чувствовали, что даже если они прорвутся сквозь там колючую проволоку, сквозь охрану, они столкнутся с тем же враждебным отношением.
Нет, ну, я написал такое... Воспоминания называется «Детство и смерть».
Да, я читал. Это...
В интернете очень легко набрать.
Я читал, да. Это совершенно потрясающее
Поэтому
свидетельство.
Поэтому я не готов это воспроизвести.
Я понимаю.
Но о каких-то вещах я хочу сказать. Особенно касающихся детей. Вот я ведь до конца не понимал, что происходит. Я должен сказать, что...
А что вы понимали? Что вы ощущали?
Я ощущал... что не свободу. Я ощущал, что...
То есть вы понимали, что вы в какой-то клетке?
Да, да. Я ощущал, что умирают мои близкие, причем в мучениях. Я уж не говорю о том, что я был вшивый, так сказать. У меня ногти больших пальцев были всегда в крови от раздавленных вшей. Я никогда этого не могу забыть.
Еще этот звук омерзительный этих вшей давимых. Еще звук.
Да,
ужасный.
Звук, конечно. Вот, вообще эта ситуация ужасающая. Но я хочу еще вот что сказать. Вспоминая понемножку ту ситуацию, я понимаю, что я совсем забыл, какая жизнь была до войны.
Серьезно?
Абсолютно. Я никогда... не думала о том, что было до войны. Ощущение было у меня такое, что теперь вообще так есть и так будет всегда. Вот это жуткое ощущение приспособившейся души к тому, что происходит. Понимаете, когда что-то длится, когда что-то самое дурное продолжается долго, то человек привыкает.
Привыкает. Человек привыкает ко всему.
Особенно ребенок, который не ориентируется.
И которому не с чем сравнивать. Конечно.
Да. Поэтому это особое преступление перед детьми. Потому что они теряют даже надежду, что может быть иначе. Они забывают, как было. Я вспоминать, как было до войны, я начинал, когда вернулся домой. Вот тогда я восстанавливал: о, Клава, там Клава Русу, соседка. Я ни разу о ней не вспомнил, хотя мы дружили, играли. Я забыл начисто, что она есть на свете. Там домик, в котором у нас был маленький такой домик. Вот, люди, улицы. Как будто я первый, как будто это было в другой жизни, в другой. Вот это ужасно, ужасное состояние, что... Наверное, не я один, а многие дети в моем возрасте ощущали вот это состояние, что вот это и есть жизнь.
Ну, хорошо, Александр Александрович, но есть же такая... Да. Извините, что я перебиваю, но есть же такая вещь, как смерть, эти смерти вокруг вас, когда рядом с вами умерла мама.
Я должен сказать...
Как это воспринималось?
То же самое, к этому привыкаешь. Это невозможно не привыкнуть, потому что... Там для того, чтобы пописать, надо было выйти задом. Там не было туалета в этом помещении или вообще там чего-то. И всегда в коридоре, в предбаннике, такой полуподвал был, там всегда лежали трупы. Потому что убирали только раз в неделю, раз в 10 дней. И надо было перешагивать. То есть смерть и мертвые люди, трупы мертвых людей... стали чем-то бытовым, привычным, чем-то вот... Я писал об этом, что я лежал рядом с мертвой мамой несколько дней. И я кушал что-то там. Я до сих пор не могу точно осознать то состояние, которое было. Но, несомненно... что и как оно воздействовало на меня. Вы говорите, я такой добродушный, такой... может быть, это добродушие свидетельствует о равнодушии, потому что я действительно привык к мертвым тогда. Действительно, меня уже не удивлял и не удивляет сегодня вообще мертвый человек.
То есть это и сохранилось?
Да,
через жизнь прошло спокойное отношение к смерти?
Это совсем иначе сегодня. Но сегодня еще понимаю, что было тогда, как это ненормально, как это гнусно и ужасно. Поэтому я говорю, что кроме всего, взрослые все-таки что-то такое понимают, зачем война, хотят даже войну некоторые, хотят в результате войны добиться чего-то, а дети просто жертвы войны. Или тех, кто умирает во время войны, тех, кто остаются живыми. Они как сумасшедшие. Вот я играл в войну во время войны. Я не знаю, что это. Это было одновременно и спасением каким-то, и сумасшествием.
Вот я хотел спросить, вот. Александр Александрович, а ведь, наверное, какой-то сдвиг в психике произошел тогда? Потом, может быть, все наладилось?
Я вам скажу честно. Я не очень хочу об этом думать, говорить. И в это, до конца... Вот здесь есть, знаете, такая цензура определенная.
Я понимаю.
Вот,
потому биологическая что, такая цензура.
Дальше нельзя. Вообще человек не должен останавливаться в некоторых отношениях. Не все полезно познать.
Конечно.
Не все
конечно,
далеко.
Конечно. Не всякую дверь можно открыть.
Единственное, что я хотел бы донести, хотел бы что взрослые совершают преступления перед детьми, допуская войну.
Я понимаю. Ну, я хочу только еще одну вещь спросить. Вот вы сказали, что вы привыкли к смертям и так далее. А перспектива собственной смерти вас пугала, страшила?
Нет. Я не... Ну, я, естественно, хотел жить, я хотел кушать. Но я не могу сказать, что... Я не то, что страшил. Вообще, этот вопрос как бы... Как живое существо, я, естественно, хотел жить.
Ну да.
Может быть, как... И дело в том, что огромную роль в моей жизни играло воображение. Угу. Не только в детстве, но во всей жизни. Я могу даже сказать, что я воспитанник собственного воображения.
Замечательно.
Потому что, как вам сказать, или это особое устройство психики, или это в результате воздействия войны, может быть. Но это и до войны. Реальная жизнь перед тем, как воздействовать на меня, она как бы окунается в мое воображение.
Замечательно, как сказано.
Вот. И ко мне оно приходит уже... Вот, скажем, даже сейчас. Вот мне не нравится то, что делает Путин. Угу. Но сам Путин мне интересен, как я его вижу как героя какой-то пьесы, которую не я напишу, уже у меня нет сил. Но это будет любопытная фигура на сцене. И это немножко, как ни странно, смягчает мое отношение к нему. Вот,
в смысле... Конечно, вот... конечно, потому что вам интересно его разглядывать.
Да, потому что я понимаю, что как возможный герой пьесы, как возможный, так сказать, действующее лицо определенной драмы, даже трагедии, судя по всему... Он весьма любопытен в этом отношении. У него есть много интересных ходов, так сказать. Огромная такая жизнеспособность. Уже несколько раз, будучи в очень сложном, тяжелом положении, возрождался, находил способы, и обновлял свои силы и так далее. Воображение все время вмешивается в мою жизнь. Иногда это хорошо, иногда это облегчает жизнь. Я думаю, что меня спасло в гетто именно тоже воображение. Я думаю, дело в том, что вся наша семья, самый энергичный был мой папа. Там же было еще двое мужчин, брат моей мамы и муж сестры моей мамы, и их сыновья. Но они... Люди сразу теряли веру, возможность спастись. И просто опускались, теряли волю. Угу. Конечно, папа старался всем помочь, но прежде всего... Ну и когда я остался один, он просто уже всеми силами, чтобы...
То есть он так вас вцепился, да?
Он меня на улицу...
Что вы говорите?
Нельзя, не, он под дождь. Раздевал меня, и когда был дождь, мыл меня.
Что вы говорите?
Затирал снегом. Там, в общем, он... Я действительно обязан ему жизнью.
Ну, и, наверное, он вам тоже, потому что вы для него тоже были каким-то символом жизни, видимо, таким. Господи, какие истории, а?
Конечно, это все... Я еще раз говорю, до конца в этом нельзя разбираться.
Да. Нужно нам, конечно, выныривать из этой военной темы, хотя это просто невозможно. То, что вы рассказываете, это настолько серьезно, настолько глубоко и настолько вызывает такое чувство сопереживания, что очень трудно от этой темы оторваться. И единственное, что, закрывая эту тему, я хочу сказать, что я знаю, что вы в результате вашего жизненного опыта, вы противник такого уж отождествления советской власти и нацистской.
Вы понимаете, даже что бы ни говорили сегодня о трагических ошибках нашего руководства во время войны, какие бы новые тяжелые факты ни вскрывались, я не могу забыть, как солдатики Красной Армии нас освободили.
С какими они... словами они вас освободили?
Живы, жиды, живы. И мы все были счастливы, никто не обиделся. Вот. Я помню, как люди плакали от радости.
Боже мой.
И, конечно, что бы мы ни говорили, это невозможно. Поэтому полного такого отождествления мы можем говорить о том, что Сталин и Гитлер во много похожи по своим действиям, по своему отношению к своим народам, но полного там отождествления этих двух воюющих стран я не могу, потому что все-таки Красная Армия освобождала людей, и Освенцим освободила, и не только, и с той стороны тоже американские солдаты,
конечно,
освобождали другие гетто и лагеря. У меня даже при том, что существуют факты, как бы это доказывающие, что такое отождествление вполне допустимо и вполне, так сказать, логически оправдано, все равно я в душе не могу.
Я понимаю, но это во многом потому, что вы прошли через гетто, а тот, кто прошел через ГУЛАГ, наверное, по-другому смотрел, смотрел на вещь. Все, Александр Исаакович, вынырнули из войны, с войной покончили мы счеты. И обратимся в мирную жизнь, причем с таким каким-то хронологическим перескоком. Все-таки я хочу уже к вашей такой литературной жизни, литературной деятельности так обратиться. Вы ведь в литературу, в драматургию тоже пришли не по такой прямой, усыпанной цветами дорожки, пришли таким кружным путем через большой жизненный опыт, но зато уже вошли таким, что называется, триумфатором со своим заседанием парткома. Я помню этот просто такой шок, который произвело это. Кто-то это относит прежде всего к фильму «Премия», но я это, конечно, отношу к спектаклю больше всего, причем московскому, ефремовскому спектаклю. Вот скажите мне, когда вы писали заседание парткома, вы, в общем, понимали, что это такое какое-то новое слово, которое очень громко прозвучит и которое вас прославит?
Нет, нет, я не понимал. Что я понимал? Я понимал, что это существенное.
Угу.
Дело в том, что я много лет работал на производстве, и я понимал, что я должен воспользоваться тем, во-первых, что я хорошо это знаю. Во-вторых, что это вроде бы вот вы все время кричите о рабочем классе, о рабочем классе.
Да.
Хорошо, сделаем рабочем классе. Я, несомненно, этим сознательно пользовался.
Угу.
Вот я искал возможность протеста. Я нашел. Потом оказалось, что были такие отказы от премий. Вот. Многие считают, что это сказка. Как кто мог отказаться? Да не
то
в
есть,
этом
то
дело.
Есть, когда вы писали, такого никакого факта вы не знали?
Нет, я не знал.
Грандиозно, а?
Я не знал факта. Для меня это была возможность протеста в такой форме, когда возражать против этого трудно. Потому что рабочий вот подсчитал, доказал, так сказать, но за этим очень много существенных фактов. Вообще это была такая политэкономия для дураков, так сказать.
Политэкономия социализма.
Да, политэкономия социализма. И потому что все-таки, конечно, меня кто-то упрекал, и Олега тогда, что вот вы показываете, что вот в партии или вообще есть люди, которые могут что-то сделать. Но я тогда, почему, собственно говоря, с Ефремовым у нас сложился такой творческий и человеческая дружба, и творческая.
Ведь
много
все
лет
поставил, что вы написали,
он поставил,
да?
Семь пьес моих. Не все, но семь пьес, да.
Что успел, так сказать.
Вот. Дело в том, что мы были уверены, и я, и он, и это почти выяснилось при первой встрече в Питере, когда он снимался там, и сказал, что будет ставить, значит...
Я ему сказал... Товстоноговский ведь уже... Товстоногов
да.
раньше...
Да, да, я ему сказал, что Товстоногов репетировал. Да, говорит, я буду сам играть, я плевал на что-то. Вот, и мы выпили в привокзальном буфете по полстакана водки, и... Тогда в коротком уже разговоре...
По полстакана только, ой, Александр Александрович. Лишь по полстакана, я не верю.
Нет, ну, перед поездом, так сказать, там. То, что нас объединяло. Мы были уверены, что в нашей стране, в Советском Союзе, восстание снизу невозможно. Его, оно будет подавлено. Любое, мы знали и о том, что потом... Вернее, что случилось тогда при Хрущеве.
В Новочеркасске,
когда, Новочеркасске. Мы были уверены, что в России, в СССР, возможно только что-то сверху. Несомненно, перемены, которые у нас проходят, они, с одной стороны, такие половинчатые, но другими они и быть не могли. И не могут, поскольку они сверху, изначально это перемены.
Ну, тогда это неразрешимое какое-то противоречие?
Пока да. Пока да. Но все-таки, если иметь в виду состояние, вот после смерти Сталина посмотреть развитие общества, то потихонечку продвижение к чему-то нормальному.
Ах, какой вы оптимист.
Происходит.
Ах, какой вы оптимист.
Да, я оптимист. Более того, я вам скажу, что перемены, которые происходят очень быстро, они, как правило, имеют тенденцию возвратного движения. На толковые такие перемены, которые становятся необратимыми, должны происходить, и происходят, и происходили во многих странах медленно. Только то, что медленно укореняется, становится необратимым. Очень резкие и быстрые перемены потом обнаруживают массу, так сказать...
Я понимаю, Александр Александрович, но это все-таки, мне кажется, немного так теоретично. А на деле вам не кажется, что, в общем, мы сперва топтались на месте, а теперь вообще пятимся назад? Я даже говорю не о власти. С властью можно по-разному на это смотреть. Но я говорю о людях. Вам не кажется, что вот с людьми, с обществом происходит регресс, а не прогресс?
Не происходит регресс. Общество было таким.
Ну, в том-то
общество
и дело.
Было. Нам казалось, что оно другое.
Да?
Или оно отзывалось на какие-то вот призывы, на какие-то обещания быстрых перемен. А общество, я не считаю, что оно было другим, что оно в последние годы другое дело. То, что наиболее отвратительно сегодня, то, что власть сегодняшняя пытается опираться на наиболее неграмотную, наиболее бескультурную часть общества.
Почему? Как вы считаете?
Потому что она находит там поддержку.
Так проще, да?
Да. Да, находит там поддержку. Я думаю, что сейчас, когда становится все сложнее, власть стоит перед очень сложным выбором, как мне кажется. Или оно должно совершить какой-то трудно себе представимый поворот в сторону свободы, или оно должно дальше опираться на вот эти слои наименее развитые, и тогда произойдет какой-то просто такой мрачный, может быть, короткий, но очень мрачный, тяжелый, более тяжелый, чем сегодня.
Александр Александрович, а вот насколько реален первый вариант? Какой поворот может сделать власть, которая у этой власти 17 лет?
Я думаю, что возможен смена. Путин может уйти, прийти после
вы
него...
Вы ему скажите, он вам посмотрим, как ответит.
Да, после него придет человек, который отчасти будет продолжать его линию, отчасти будет что-то изменять. Запад, мы тоже слишком надеялись на то, что Запад хочет очень, чтобы у нас был демократия, либерализм. Мы видим, что да, хочет, но не настолько, чтобы ради этого, так сказать, пойти на какие-то очень серьезные
Ну, он и не должен ни на что идти. Мы сами, в общем, все-таки должны быть хозяевами своей судьбы. Чего ждать от Запада каких-то?
Да, мы видим, что сами... Чем, кстати говоря, я считаю, последние 3-4 года полезны? Они полезны тем, что мы, во-первых, лучше, подробнее узнали наше общество. И не только мы, а весь мир лучше, подробнее, точнее понял наше общество. Это очень важный...
Понял и ужаснулся или
да,
нет?
Да, не ужаснулся, и принял какие-то для себя какие-то выводы сделал. Угу. Это очень важный момент. Вроде ничего не изменяется от этого.
Ну да.
Это чревато большими, серьезными изменениями. И у нас, хотя они идут очень медленно, и в мире по отношению к нам. Вообще, чем лучше мы узнаем общество других народов, других стран, это очень важно, очень полезно. Потому что мы, например, никогда не думали, что немцы могут стать такими, какими они себя показали во Второй мировой войне.
Ну, это да, это действительно, вот. Это какой-то большой
менее,
сбой почему? Такой.
Потому что предыдущая история не открывала в них возможности таких качеств, таких черт, которые были проявлены.
Я узнал про Александра Исааковича довольно рано, но не был с ним знаком. Дело в том, что я узнал, что он из захвачены советами Бессарабии. Как только пришли немцы, всех евреев Бессарабии взяли в гетто. И я помню, у меня Александр Исаакович, когда мы познакомились, даже в какой-то из доверительных моментов подарил перепечатанное небольшое сочинение, где рассказывается, как он лежал... 11 гельманов погибло, или остался только он и отец. И он лежал с мертвой матерью. И там у него есть так приснилась мама. Она говорит, Шуня. Шуня – это первое имя Александра Исааковича. Мне нравится, по-русски тоже есть Шура, Шуник, Александр. Шуня, прилетай скорее. Вся семья будет в сборе. То есть все на небесах. Он очень скоро стал автором МХАТа и БДТ у Толстоногова. Он бедно жил очень и безвкусно. Ну, так тяжело жить взрослому человеку, который вдруг стал... Я не могу сказать, что он прославился. Он занял политическо-философское положение очень высокое. Он стал Ребе или стал, ну, не хочу сказать Сократом, но он, казалось, что он знает правду. Какая-то философская основа должна быть у каждого думающего. Я читал там Сенеку или Гаспарова, греческих философов. Ну, как, я не могу читать Платона, это вообще нельзя понять. То сейчас для меня главный философ после вышедшей книги стихов это Александр Исаакович. Году тоже в 88-м, 89-м. Где-то вы то встретились, он имел уже ко мне симпатию. И выпили по 100 грамм, не, по 50 грамм, потом еще по 50. И я вдруг, он рассказывает это. Я вдруг его спрашиваю, Саша, ты знаешь, как нужно относиться к людям? Ну, я, говорит, развел руками так, вроде ёрнически. Надо относиться к людям так, как будто твой собеседник завтра может умереть. Вот он это даже хотел вставить в книжку. Спросил разрешения, но не вставил, возможно, о смерти. Но вот в этом названии «Последнее будущее» есть, потому что он тогда... Старость – это юность мудрости.
Александр Александрович, у меня тут напрашивается вопрос, который я не могу не задать. Вот вы с такими глубокими рассуждениями о современной жизни, о современном обществе. А почему вы пьесы бросили писать?
Я, во-первых, не бросил. Просто несколько пьес у меня незавершенных. Кроме того, в 70 лет, даже после 7, во мне проснулся какой-то позыв писать стихи.
Стихи, это я знаю.
У меня вышло 3 книжки. Вот это третья книжка моих стихов. Это верлибры в основном.
А в чём верлибры? В рифму не умеете? Или это
нет,
принципиальная
мне
установка?
Кажется, есть и в рифму иногда пишу, но это мне представляется, что современное, или, по крайней мере, мое ощущение современной жизни, мое ощущение себя, потому что здесь много стихов о себе, а больше для этого подходит верлибр. Более свободен. Более, знаете, рифма позволяет быть стихотворению неглубоким, немножко поверхностным. Это простительно, потому что рифма как бы прикрывает поверхностность. А такой стих, он просто невозможен, если он по существу не интересен, по существу не задевает, не трогает, не обладает такой неожиданной резкой образностью. Я не считаю себя таким поэтом. Я все-таки остаюсь драматургом, так. Но, тем не менее, я очень был и остаюсь увлеченным поэтической работой. Хотя собираюсь, все же, надеюсь, успею завершить еще 1-2 пьесы.
Может Ефремов быть... все-таки главный режиссер в вашей жизни, да?
Да, ну, конечно. И по... И, кроме того, и чисто человеческие отношения. Да, у нас были и политические, социальные такие. Мы вообще были, и я думаю, я остаюсь сторонником социализма с человеческим лицом.
Такие.
Социализма вот таким скандинавской модели.
Вот. Это хороший социализм, спор нет.
Я думаю, что для нашего общества это наиболее подходящая форма. Мы что у нас произошло? Мы от дикого социализма перешли к дикому капитализму. То есть мы не могли никак избавиться от дикости. А в чем заключается дикость? Дикость – это когда не уважается человек, когда на человека наплевать, на его жизнь копейка – это самая главная наша пословица. Если говорят о какой-то идее нашей великой, вот наша реальная идея – жизнь копейка. Это главная проблема, я считаю, российского общества – это изменение отношения к человеку.
В самом обществе.
Да, в самом
обществе. Поэтому, когда я слушаю...
Нет, начальство только потому... Почему у нас плохая медицина? Да потому что мы не требуем настоящей медицины.
Конечно, потому что люди со всем этим согласны.
Да,
почему у нас плохая власть? Потому что люди за нее голосуют.
Да, так что нет, это совершенно не касается только начальства. Начальство впитывает в себе... те черты общества, которые ему выгодны.
Ну, конечно.
Это любая власть.
Конечно, и на них
любое начальство,
конечно.
В любой стране. Но там, где развито есть гражданское общество, там приходится впитывать какие-то...
Конечно.
Тоже ищут разные лазейки, разные пути, чтобы обманывать общество.
Поэтому для социализма со скандинавским лицом нам бы людишек, таких как шведы, не только в качестве власти, но еще и в качестве общества.
Ну, ничего не делать.
Замечательные, благородные шведы.
В конце концов, или постепенно все-таки мы должны отдать себе, что такие людишки не могут появиться в год-два.
Сколько ждем?
Я хочу сказать еще насчет ждем. Я сравнивал, как работала немецкая интеллигенция после войны, после фашизма. И как работала наша интеллигенция, и я в том числе, после сталинизма. Колоссальная разница.
Да.
Немецкие писатели, композиторы, поэты создали огромный пласт культуры антифашистской.
Да.
У нас не произошло этого.
Увы, заговорились чрезвычайно интересно, поэтому мы заговорились, а я бы хотел еще, чтобы вы напоследок стихами закроем наш замечательный разговор.
Ну, давайте, я даже не знаю.
На ваш выбор, тут на ваш выбор.
Значит, вот стихотворение памяти Олега Ефремова. «После смерти, Олег, кто угодно может с тобой делать все, что угодно. Одни говорят, ты был не совсем на высоте, на меньшей высоте, чем от тебя ждали. Другие, ты был на недосягаемой высоте, на гораздо большей, чем от тебя ждали. О, эти, которые стоят с рулеткой в руках, отмеряют с точностью до миллиметра, кто не допрыгнул, кто перепрыгнул. Как их много, Олег! Как они довольны результатами своих измерений, скушать готовы друг друга, но свой замер не позволят изменить ни на один миллиметр. Властью своей над ушедшими они пользуются умело, азартно, бесстыдно, с такой уверенностью в своей правоте, что это не может не вызывать восхищения. Ты уходишь все дальше, а время твое возвращается, возвращается. Ты знавал очаровательных дам, цензуру Никитичну, цензуру Леонидовну, теперь у нас цензура Владимировна. Опять востребован твой лукавый талант обращения с начальством. Опять надо притворяться шутом или напиваться, чтобы не видеть выражения собственных трезвых глаз. Слово опять от частых употреблений с каждым днем набухает, тяжелеет, вот-вот сорвется, упадет нам на голову. Ты уходишь все дальше, а время твое возвращается, возвращается.
Шикарно. Шикарно просто. В такую точку и личности Ефремовской, и сегодняшнего дня.
Рад, что вам понравилось.
Просто заслушался. Казалось бы, верлибр без рифмы, без такой, так сказать, мелодии специальной. А я просто заслушался, потому что стихотворение полно и смысла, и полно музыки этого смысла. Спасибо, мой дорогой. Спасибо, Александр Сахарович, за просто совершенно восхитительный разговор. Спасибо вам.
Спасибо. Пожалуйста.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Александр Гельман, писатель, драматург, поэт, мыслитель. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».